В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая, субботняя, информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухуми и Цхинвали 20:00, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта проигнорировала Венецианскую комиссию и приняла свой законопроект о принципе формирования Верховного суда. Бывший министр информации и связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Кабисов, который полтора года находится в заключении, заявил о намерении баллотироваться в депутаты. Что происходит с городской средой в Абхазии? О неутешительных тенденциях рассказывает историк Станислав Лакоба. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Бывший вице-президент США Джо Байден объявит на будущей неделе о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США от Демократической партии, сообщили люди в окружении бывшего вице-президента. Согласно опросам, у 76-летнего Байдена самый высокий рейтинг среди 18 демократов, уже объявивших о намерении бороться за президентство. 76-летний американский политик от Демократической партии баллотировался ранее на пост, но выбывал из гонки еще на ранних стадиях своих кампаний. В 1988 году Байден столкнулся с обвинениями в плагиате. В 2008 году он отказался от дальнейшего участия после поражения на первичном голосовании в штате Айова. В том же 2008 году, однако, Барак Обама, ставший кандидатом от Демократической партии, выбрал Байдена как кандидата в вице-президенты. Он оставался в этой должности два президентских срока Барака Обамы. Среди качеств, которые выделяют Байдена в группе соискателей на президентскую номинацию Демократической партии, его опыт законодателя и эксперта по внешней политике. Байден впервые был избран сенатором от штата Делавэр в Верхней палате Конгресса в 1973 году, до того, как ему исполнилось 30 лет, и с тех пор многократно переизбирался. В 2013 году его старшему сыну был поставлен диагноз «рак мозга», что заставило Байдена отказаться от возможного выдвижения своей кандидатуры в президенты, что открыло дорогу к номинации Хиллари Клинтон. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен стала первым из кандидатов президента США от Демократической партии, официально объявившим о поддержке идеи импичмента Дональда Трампа. Об этом она заявила в пятницу. В своем выступлении политик сказала, что расследование, проведенное спецпрокурором Мюллером о вмешательстве России в президентские выборы, доказывает, что Трамп не соответствует высокой должности главы американского государства. Тяжесть совершенных им проступков требует от представителей обеих ведущих партий отложить в сторону политические разногласия и исполнить свой конституционный долг. Это означает, что Палате представителей следует возбудить процедуру отстранения от власти президента Соединенных Штатов Америки, заявила сенатор. Нижняя палата Конгресса, где доминируют демократы, может решить вопрос об импичменте Трампа простым большинством голосов. Но ее решение должны поддержать две трети членов Сената, что маловероятно, поскольку в нем большинство у республиканцев. Российское посольство в Вашингтоне ответило на доклад спецпрокурора Мюллера о вмешательстве в выборы президента США докладом о русофобии в стране. На сайте дипломатического представительства выложен 120-страничный документ под названием «Russia Gate истерия. Дело о серьезной русофобии». В тексте собраны публикации американских СМИ и заявления политиков, упоминающие вмешательство России в президентские выборы. Перечислены как доказанные факты, так и мнения и подозрения в этом. В качестве опровержения указаны сообщения различных чиновников и политиков и публикации в других американских изданиях, в которых выражается другая точка зрения на представленные заявления. Посольство России считает, что расследование Мюллера не нашло доказательств вмешательства России и призвало американских партнеров восстановить отношения между Вашингтоном и Москвой. Мы надеемся не только на нормализацию отношений, но и на излечение политического дискурса в самой Америке, говорится в тексте.
Эхо Кавказа. Новости.
Прокуратура США просит приговорить гражданку России Марию Бутину к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы суда. Бутину обвиняют в работе иностранным агентом на территории США. По версии прокуратуры, действия россиянки могут быть частью более масштабной схемы, целью которой получение информации, установление отношений и формирование каналов связи, которые могут быть использованы в интересах России. Мария Бутина, которая уже провела под арестом около 9 месяцев, в своем обращении к суду просит освободить ее из-под стражи и отправить домой в Россию, передает CNN. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Вчера парламент Грузии во втором чтении 87 голосами против 31 утвердил законопроект о принципе комплектования Верховного суда. Несмотря на требования оппозиции, парламентское большинство не поддержало основные рекомендации Венецианской комиссии. За парламентскими дебатами наблюдал Иракли Орагвелидзе.
Скандальный законопроект об общих судах, ставший причиной раскола и ухода из партии видных членов грузинской мечты, после вчерашних продолжительных дебатов в ускоренном порядке был рассмотрен большинством. Оппозиция считает, что правящая партия выполнила политический заказ Бидзины Иванишвили, стремящегося до парламентских выборов 2020 года сформировать послушную ему судебную вертикаль. По словам члена Политсовета Европейской Грузии Иракли Абесадзе, парламентское большинство сделало еще один шаг к узурпации судебной системы.
Грузинская мечта добивается легитимации клана в Высшем Совете Юстиции, который путем тайного голосования будет утверждать кандидатуры судей Верховного Суда. Это означает, что мы получим укомплектованный, скомпрометировавшими себя судьями орган, тем самым перекрыв доступ к правосудию профессиональным и независимым кадрам. К сожалению, большинство приняло заявленную ранее политическую линию Бидзины Иванишвили.
Действительно, парламент сходу рассмотрел основные положения документа. Одна за другой все рекомендации и предложения оппозиции разбивались о неприступную позицию главы юридического комитета Анри Оханашвили, который даже на техническом уровне не допускал редактирования законопроекта. Непреклонность главы комитета вызвала раздражение среди бывших однопартийцев. Ироничный вопрос прозвучал от Гедевана Попхадзе.
У нас сегодня одна политическая реальность. Существует очень плохой совет юстиции, который должен утверждать кандидатов на должности судей Верховного суда и который стремится во что бы то ни стало охватить всю судебную власть. У меня к вам простой вопрос. Вы на чьей стороне? Вы поддерживаете клан или интересы народа? Или, если вам непонятна суть вопроса, сформулирую проще. Вы на светлой или темной стороне?
За этим вопросом последовал пафосный ответ у Ханашвили.
Грузинская мечта находится на стороне народа и творит добрые дела. Мы и дальше будем учитывать общественное мнение. И да, мы на светлой стороне. Вся грузинская мечта на светлой стороне.
Ответ Ханашвили привел к острой реакции бывшего главы юридического комитета Эйки Беселия. Она обвинила правящую силу в лицемерии и лжи.
Неудивительно, что свет у вас ассоциируется с представителями прошлого преступного режима. Думаю, в 2020 году будет видно, как народ проголосует за ваше понятие света. Очень стыдно, что вы полностью дистанцировались от рекомендаций Международной комиссии, занимаясь на деле пусканием пыли в глаза. Мы пытались основательно доработать документ, но вижу безумную спешку со стороны спикера Иракли Кобахидзе. Предлагаю учесть предложение Венецианской комиссии и определиться в понятиях света и тьмы.
Накал страстей достиг такой степени, что глава парламентской фракции Альянса патриотов Ирма Инашвили в ряде тематических вопросов, выступающих на стороне мечтателей, обвинила правящую силу в безответственности.
«Я обращаюсь к грузинской мечте. Не защищайте так яростно этих Мурусидзе, Чинчаладзе и Гуритишвили. Так как придет время, эти люди сами вынесут вам приговор и скажут при этом, что руководствовались вашими законами. Сегодня мы спорим о косметических изменениях. Нет речи о фундаментальных преобразованиях. Высший совет юстиции пользуется нулевым доверием политиков. политических сил и общественности. Так почему мы оставляем им прерогативу по формированию состава Верховного суда? Почему мы так спешим? Ведь наше решение определит персональный состав судебной системы на следующие 30 лет. Мы не имеем права доверять Мурусидзе и Чинчаладзе будущее наших детей.
Непосредственно перед голосованием с докладом выступила народный защитник Грузии Нино Ломджария.
Согласно стандартам международных правовых институтов, основополагающим принципом отбора судей должно быть доверие общества к этому процессу. Если процедура отбора не отвечает этому стандарту, необходимо утвердить другой принцип отбора. В рекомендациях Венецианской комиссии и других международных инстанциях особый акцент сделан на недопустимости тайного голосования со стороны членов Высшего совета юстиции при утверждении кандидатур судей. Непрозрачная процедура тайного голосования снижает доверие общественности к этому процессу, говорят международные эксперты.
Несмотря на приведенные доводы оппозиции и народного защитника, в своем заключительном выступлении спикер парламента Иракли Кубахидзе заявил, что правящая сила не допустит политического реванша оппозиции, после чего предложил поставить вопрос на голосование. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Еще в четверг министр экономики Грузии Георгий Кобуля говорил, что никуда не уходят. Но вечером того же дня был издан приказ премьер-министра Мамуки Бахтадзе о его увольнении и назначении на эту должность Натии Турнава. За стремительным развитием грузинской кадровой политики следила Мзия Парисишвили.
Кока Кобуля вчера вам сказал то, что должен был сказать. Я должен был принять решение, я его и принял. И здесь ничего удивительного нет, уверял журналистов премьер-министр Мамука Бахтадзе. Журналистов не то чтобы удивили, просто их не убедили объяснения премьер-министра. Еще вчера министр Кобуля никуда не собирался уходить. Об этом он твердил не только вчера, но и целый последний месяц из-за непрекращающихся слухов об его отставке. А вчера, покидая грузино-кипрский бизнес-форум, Кобуля журналистам сказал: обратитесь к премьер-министру, он должен принять решение. Но внятного ответа от премьер-министра общество так и не услышало. Бахтадзе напомнил, что Кобуля перед тем, как стать министром, был старшим партнером известной в мире консалтинговой компании McKinsey, что он очень сильный экономист, профессионал, аналитик, разрабатывал стратегии развития по всем важным индустриальным направлениям экономики, и они пригодятся Грузии. Так вы Кобуля как консультанта McKinsey приглашали или все-таки министром? А что насчет Натии Турнава? Вы же ее хвалите так же, как в свое время Кобуля. Что она должна сделать, скажите сейчас, чтобы потом понять, если вдруг она тоже так странно уйдет? Допытывались у премьер-министра журналисты, но премьер-министр не стал вдаваться в подробности. Он все повторял, что Кобуля очень хороший стратег, аналитик, а у Грузии, как вы знаете, напомнил премьер-министр Бахтадзе, два пока непобедимых врага – бедность и оккупация. И настало время принятия быстрых оперативных решений. Плавно перейдя на перечисление достоинств нового министра Турнава, Бахтадзе упомянул одно качество, которое, видимо, не обнаружилось у бывшего министра.
У Натии действительно есть правильное восприятие той социальной реальности, которая сегодня в стране. Те задания и сроки, которые должна выполнить Натия вместе со своей командой в Министерстве экономики, очень амбициозные. Но у Натии есть наша поддержка, и я уверен, она успешно справится с возложенными на нее обязанностями.
Слова Бахтадзе о правильном восприятии социальной реальности многие сочли как укор бывшему министру, который за 9 месяцев своими изречениями успел неоднократно вызвать гнев общества. Кобуля не соглашался с критикой об ужесточении банковских регуляций, из-за которых многие уже не могли в рассрочку приобретать необходимые товары.
Нам не нужны люди, которые возьмут кредит, чтобы купить холодильник или телевизор. Из-за этого окажутся в черном списке, и, возможно, для погашения долга им придется продать даже квартиру.
Заявлял министр Кобуля в начале апреля. Самый большой ажиотаж вызвало мнение Кобуля о социальном положении грузинского населения.
Может быть, у народа есть ощущение, что они испытывают трудности, поэтому некоторые думают, что стали жить хуже. Но если посмотреть на факты, это не так.
утверждал министр Кубулия в эфире ТВ Первели. Примечательно, что в своем последнем интервью лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили недословно, но тоже развивал эту мысль, сетуя о том, что экономика растет, только этого еще не чувствует народ, поскольку восприятию позитива мешают оппозиционный телеканал «Рустави-2» и «Нацдвижение». Увольнение министра экономики в оппозиции расценили как очередное единоличное решение лидера партии Бедзина Иванишвили. Представитель Европейской Грузии обратил внимание на то, что на балансе Министерства экономики очень много объектов, которые могут привлечь внимание самого Иванишвили и его окружения, говорит депутат Иракли Абесадзе.
Очень хорошо было видно, что министра экономики уволили потому, что у него было разногласие с премьер-министром. Это невозможно связать с его плохой работой. Весь кабинет министров работает так. Возможно, его отставка связана с процессом приватизации стратегических и важных объектов, прибрать которые, вероятно, стараются Учава Мацашвили и другие представители окружения Иванишвили.
Имея в виду, что Кубулия многие годы работал в московском отделе McKinsey, глава парламентского комитета по вопросам экономики Роман Какулия отметил, что местная грузинская среда для Кубулия была незнакомой, но это было поправимо, поспешил добавить депутат-мечтатель.
Мы можем предполагать о неком разногласии между ним и премьер-министром, но об этом должен сам Кубулия сказать.
Но бывший министр Кубулия со вчерашнего дня на публике не появлялся. Депутат Роман Гуцеридзе из Нацдвижения сообщил, что уже месяц Иванишвили через премьер-министра требовал, чтобы Кубулия написал заявление об уходе, но он категорически отказывался.
Просачивались сведения также о том, что Кубулия не все поручения Иванишвили исполнял и даже противостоял им. Вот решили заменить его на покорного власти, исполняющего все человека.
Константировал Роман Гуцеридзе. Представители правящей силы советовали журналистам и оппонентам не связывать все с именем Иванишвили, что кадровый вопрос в правительстве – это прерогатива премьер-министра Бахтадзе, а он свой выбор остановил на Натии Турнава, которая 8 месяцев была заместителем министра экономики Кубулия. 5 лет она была заместителем исполнительного директора Государственного партнерского фонда, а еще ранее возглавляла Государственную международную энергетическую корпорацию. И хотя вся ее долгая карьера связана с Грузией, российские СМИ обратили внимание на то, что 50 лет назад она родилась в столице России, и сообщили о том, что новым министром экономики стала уроженка Москвы. Несмотря на богатый профильный послужной список нового министра экономики, по мнению оппонента власти, без единого последовательного и комплексного подхода к этой сфере, смена министра ситуацию не исправит. Натия Турнава по счету 6-й министр экономики правительства грузинской мечты. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Как изменился парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия за последние годы, когда бывший спикер стал президентом, а бывший президент идет в спикеры? Каково быть оппозиционным депутатом, на что и как можно влиять? В рубрике «Гость недели» нашему корреспонденту Мурату Гукимухову рассказывает депутат Юго-Осетинского парламента от оппозиционной партии НХАС Зита Бесаева.
Ваша партия НХА создавалась перед предыдущими парламентскими выборами при непосредственном участии в ту пору президента Леонида Тибилова. И в парламенте партии НХА, Новая Осетия и Единство народа первую половину депутатского срока воспринимались как пропрезидентское, ну или как лояльное президенту меньшинство в парламенте. А вторую половину, после 2017 года, вы уже оппозиционное меньшинство. Вот как вам работалось в эти два периода? Сравните, каким парламент был в первую половину до президентских выборов и после.
И в тот период, и в этот период это очень сложно, потому что в любом случае и тогда партия меньшинства, она не могла добиться своего. Не всегда можно было даже выступить законодательной инициативой. Не учитывалось мое мнение ни тогда, ни сейчас. Процедура никогда не соблюдалась. Будучи я председателем комиссии по регламенту, никогда не находила понимания в том, что есть процедура, которую надо исполнять, к сожалению.
Всегда так было? Я имею в виду игнорирование процедуры.
Я работала в другие созывы работником аппарата и представляла юридическое управление, я могла встать на сессии и сказать, что вот это нарушает процедуру или это неконституционно. И депутаты прислушивались к этому. Они принимали решения в соответствии с Конституцией, не нарушая внутренний регламент парламента.
Вы можете привести несколько примеров тому, как нарушается регламент?
при представлении законопроектов депутатам не раздают материалы, сопроводительные к законопроекту, не дают возможности ознакомиться с точки зрения других ведомств, которые являются специалистом в этих направлениях. И зачастую бывает так, что в авральном режиме депутаты даже не ознакомливаются с законопроектами. Мы выносим эти законы о принятии сессии.
Когда вам работалось комфортнее? Когда спикером парламента был Анатолий Бибилов или Петр Гасиев?
Я не вижу различия. Я себя считаю притесненной, потому что я, например, не могу быть услышана ни на комитете, когда мое мнение не учитывается, ни на президиум, ни на сессии. Это плохо.
Во времена Тибилова были такие эпизоды, когда все четыре партии, имеющие небольшие представительства в парламенте, солидарно бойкотировали сессии, и они срывались из-за отсутствия кворума. Как вы тогда договаривались? И сохранилась ли эта коммуникация между вами?
Тогда первую половину работы в парламенте мы понимали, что в одиночку противостоять большинству невозможно. Только объединившись, мы только можем повлиять на процесс. Народники тоже с нами тогда имели одинаковое мнение, одинаковый подход к этим вопросам. Вот мы собирались после сессии и вот обсуждали вопросы, и у нас возникла тогда идея сообща объединиться в единый блок и противостоять партии большинства. Ну, после выборов президентских мнение некоторых депутатов изменилось. Они начали поддерживать уже партию «Единая Сеть», в частности.
То есть для некоторых пришло время подумать о себе?
Ну, наверное, да. Да, наверное, да.
Много поправок было принято в избирательное законодательство в преддверии парламентских выборов. Надо сказать, что не только перед этими выборами менялось законодательство и перед президентскими, и до этого. Почему каждый раз перед выборами меняют законодательство?
Ну, в этот раз было больше, потому что изначально уже внесение изменений были в закон об основных гарантиях, перед выборами президентскими были изменения в закон о выборах президента, и вот сейчас перед парламентскими выборами мы поменяли закон о выборах депутатов и, конечно же, закон об основных гарантиях избирательных прав и право граждан на участие в референдуме. Но что я могу сказать? Я считаю, что это идет подстраивание законодательства под определенный круг лиц. Действующая власть все-таки ограничивает конкуренцию, то есть тех лиц, которые, возможно, будут кандидатами в предстоящие выборы парламентские. Конечно, избирательное законодательство не может так часто меняться. Нестабильность избирательного законодательства ведет к нестабильности внутренних процессов в государстве.
Леонид Тибилов примет участие в парламентских выборах как мажоритарий при поддержке Компартии. Это первый случай возвращения президента к активной политической деятельности. Как вы к этому относитесь? Стоит ушедшим президентам возвращаться в каком бы то ни было виде?
Положительно отношусь к этому, потому что считаю, что как граждане нашего государства они имеют право участвовать в политической жизни общества, и тем более есть и такое желание.
Некоторое время назад Леонид Харитонович выступил против коалиции партий НХАС, Новой Сети и Аланского Союза. Как вы и ваши товарищи к этому отнеслись?
Неприятно, конечно, слышать такую точку зрения, но поскольку Леонид Харитонович не является членом нашей партии, ну, мы не среагировали на это так, как хотели бы другие.
И поэтому он идет на выборы от Компартии, а не от НХАС?
Да, Мурат, но после выборов президентских наша партия предлагала ему, в частности, возглавить нашу партию, но Леонид Харитонович так отказался от этого. Поэтому, будучи не руководителем и также не членом партии, я думаю, что вот такая критика, она чуть-чуть была, ну, неуместна.
А как рядовые члены партии относятся к объединению?
Положительно относятся к этому и относились изначально тоже. Мнение такое, что действительно надо объединяться, потому что раздробленным невозможно противостоять кому бы то ни было. Именно объединение дает возможность иметь большую силу и возможность бороться за власть.
Предвыборная кампания только начинается. Как по-вашему, о чем надо говорить с избирателем в этот раз?
Наша партия на выборах будет говорить о правах человека, потому что считаем, что нарушаются права наших граждан, и мы считаем основным это приоритет, конечно, соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Мы хотим, чтобы суды были прозрачны и независимы в принятии решения, чтобы правоохранительные органы не отпугивали население от себя, чтобы народ испытывал к ним доверие, но не страх. Мы, конечно, за то, чтобы парламент был независимым органом, который представлял интересы населения, но не лиц, которые во главе государства. Наша партия считает, что на сегодняшний день у нас идет фактически переход к авторитарному режиму, потому что все три ветви власти находятся в единых руках. И тем самым нарушается система сдержек противовесов, то есть нет самостоятельности органов. Мы идем с этим, чтобы ввести ту систему сдержек и противовесов, которая у нас в соответствии с Конституцией установлена. То есть четкое разделение властей, когда каждый орган самостоятельен в принятии внутренних решений. Лишь тогда у нас людям будет жить комфортно.
Гостем недели была депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Зита Бесаева. С ней беседовал Мурат Гукемухов.
Гость недели.
Возвращаемся в Тбилиси. Сестры из Саудовской Аравии, скрывающиеся в грузинской столице от родственников, будут просить убежища в Грузии. О том, что им грозит опасность, Маха и Вафа Аль-Субаи рассказали публично 16 апреля. Разместили в Твиттере видеообращение. Девушки заявляют, что сбежали из Саудовской Аравии, так как подвергались семейному насилию. Из Грузии они намеревались перебраться в Европу. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Сестры говорят, что им чудом удалось сбежать из страны. Официально женщине не позволяется путешествовать без согласия мужчины, мужа, брата или отца. Из Саудовской Аравии, как рассказывают Маха и Вафа, они прилетели в Стамбул, оттуда в Трабзон, потом в Батуми и, наконец, в Тбилиси. Впрочем, здесь оставаться они опасаются.
То, что мы делаем для нашей страны, это очень серьезно. Из Саудовской Аравии в Грузию можно попасть без визы. Сюда в любой момент могут приехать наши братья или отец. Мы уехали без разрешения, показываем наши лица, говорим об этом публично. Об этом говорят в новостях в нашей стране.
Говорит Вафа, а Маха поясняет, для нашей страны и семьи это позор. На вопрос, что может произойти, если члены семьи найдут их, девушки отвечают, не задумываясь: «Нас убьют».
Ненормально оставаться в Саудовской Аравии. Нет прав для женщин, нет ничего. Мы хотим просто нормальной жизни, принимать решения, чтобы это не делал за нас отец, братья. Просто нормальную жизнь.
Практически шепчет Маха. Сестры хотят получить приют в стране, где смогут чувствовать себя в безопасности. Правда, какой именно, пока точно и не знают. Они пробовали улететь в Голландию, купили билеты, однако в аэропорту, говорят девушки, выяснилось, что их паспорта больше не действительны. По информации представителя Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгия Гогия, у сестер в Тбилиси есть адвокат, который помогает им решать определенные вопросы.
В Саудовской Аравии женщины даже не могут получить паспорт, если на это не даст разрешение мужчина, член семьи. Соответственно, женщинам крайне редко удается сбежать. Как правило, это получается либо в ходе путешествий, либо если они едут учиться, либо каким-то другими путями. В случае возвращения крайне высока вероятность, что им может быть нанесен вред. Соответственно, одно из обязательств, которое есть у Грузии, сделать так, чтобы они не были переданы Саудовской Аравии. Грузия, как вы знаете, страна-член Конвенции ООН о беженцах. Поэтому, если сестры обратятся к властям с просьбой об убежище, последние обязаны рассмотреть этот вопрос и принять определенное решение.
Судя по всему, сестры из Саудовской Аравии так и поступят. Сегодня в середине дня с ними встретились представители департамента миграции МВД, которые, как сказано в заявлении ведомства, предложили им помощь.
Сотрудники департамента миграции МВД ознакомили сестер Маху и Вафу Аль-Субае с информацией относительно процедур, которые необходимо пройти для получения статуса соискателя убежища. После этого они согласились проехать в приемный центр управления по вопросам беженцев при департаменте миграции для прохождения соответствующих процедур.
Кроме того, в МВД заявляют, что члены семьи, приезда которых опасаются девушки, в Грузии на данном этапе не находятся. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». После госпитализации 10 малолетних детей в Зугдиде МВД Грузии начало следствие по статье «Торговля людьми». Об этом сообщает общественное телевидение со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел. 10 детей с признаками пищевого отравления были доставлены в реферальную больницу Зугдиде, регион Самигрелу Земус Ванети, на рассвете. Возраст самого младшего пациента – 7 месяцев. Все 10 детей жили в арендованной квартире вместе с опекуном, гражданкой Украины. По данным телеканала Рустави-2, полицию и скорую на место вызвали соседи, которые на протяжении всей ночи слышали детский плач. По информации МВД Грузии, рейсом Москва-Тбилиси гражданка Украины вместе с 10 малолетними детьми прибыла в Грузию 8 апреля. Согласно документации, существующей в распоряжении ведомства, эта женщина является матерью всех 10 детей. Также ведомству известно, что она планировала вывести их на территорию самопровозглашенной Республики Абхазия. Из 10 детей четверо рождены в 2017 году. Поскольку указанный факт вызывает обоснованные подозрения о содержании признаков трафикинга, МВД начало следствие по статье «Торговля людьми», сообщили в пресс-службе ведомства журналистам. Чтобы установить, действительно ли речь идет о трафикинге, в рамках дела проводятся оперативно-следственные мероприятия. В МВД Грузии также отмечают, что они активно сотрудничают с иностранными партнерами. Рустави-2 удалось связаться с мужчиной, который арендовал квартиру в Зугдиде. Он заявляет, что является отцом детей и в настоящее время находится в России. По его словам, 6 из 10 детей рождены от суррогатных матерей. «Я гражданин Украины. Мы сняли квартиру в Сухуми и планировали переехать туда. Ни о каком трафикинге речи не идет. Уже 10 дней, как моя семья находится в Грузии, они планировали перебраться в Абхазию из Тбилиси через Зугдиди и ждали, пока документы приведут в порядок. Сейчас я нахожусь в России и планирую ехать в Абхазию», — сказал в эфире телеканала мужчина. Российские пограничники задержали жителя села Меджврисхеви Горийского муниципалитета Грузии. По словам односельчан, Гоча Фидиури часто ходил в молельню Ломиси, находящуюся на окраине села, вблизи линии де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Представители юго-осетинских властей и пограничной службы пока не связывались с родственниками задержанного. Как заявили Интерпресс Ньюс в службе государственной безопасности Грузии, задействована горячая линия и о случившемся информирована наблюдательская миссия Евросоюза. В преддверии христианского праздника «Вербное воскресенье» власти Грузии обращаются к населению с призывом не срезать ветки колхидского самшита, занесенного в Красную книгу, сообщает агентство новости Грузия. В этом году «Вербное воскресенье» празднуют 21 апреля. По традиции в этот день в церквях Грузии освящают ветки вербы, а также самшита.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Текущая неделя в Абхазии была весьма похожа на предыдущую. В центре внимания оставались антикоррупционные поправки и продолжающиеся протесты против Сухумской свалки. В конце рабочей недели появилась информация о госпитализации известного абхазского политика, депутата парламента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Итоги недели подводит Изида Чания.
Борьба с коррупцией и утилизация мусора оставались главными темами и на этой неделе. Участники инициативной группы по принятию закона о декларировании доходов, расходов и внесении в УК понятия «незаконное обогащение» начали неделю с протестной акции у стен парламента, в результате которой добились от спикера обещания внести соответствующий закон на рассмотрение парламента еще до начала регистрации кандидатов в президенты, то есть до 22 мая. Однако обещание заявление спикера не сильно повлияло на общественных активистов, и они продолжили обсуждение темы в социальных сетях. Вслед за властью критики подверглись и представители оппозиции. Борцов с коррупцией удивляет, что абхазская оппозиция не поддерживает принятие антикоррупционных законов. Нет ни одной оппозиции в мире, кроме нашей, которая не настаивает и не продвигает закон об обязательном декларировании собственности, выражают свое возмущение активисты. И сами же объясняют эту уникальную особенность абхазской оппозиции тем, что ее представители сами не так давно находились во власти, и так как стремятся вернуться в нее, то, следовательно, опасаются, что не смогут объяснить происхождение своего имущества в случае принятия закона. Жители столичного района Маяк вторую неделю продолжают отстаивать право на безопасное существование. Они по-прежнему дежурят на трассе, блокируя въезд машин на мусорную свалку. Несмотря на то, что вопрос утилизации сухумского мусора был решен еще на прошлой неделе. Главы администрации Сухума и Галского района заключили соглашение, согласно которому район согласился принять мусор в обмен на приведение в порядок районной свалки. На этой неделе начались работы по расширению существующего котлована и захоронению мусорных отходов. Глава администрации Галского района выступил с разъяснениями во всех СМИ и призвал пользователей социальных сетей не политизировать ситуацию. С подробным отчетом о том, как будут проходить работы по утилизации отходов, как уже скопившихся на свалке, так и поступающих из столицы, рассказал на расширенном совещании в администрации Галского района начальник коммунального отдела Астамур Асланзия. По его словам, хозяйственные службы согласовывают свои действия с экологами, и помощь сухумских коммунальщиков позволит району решить свои проблемы с утилизацией мусора. О том, как будет решаться эта проблема, на пресс-конференции для журналистов рассказал и советник премьер-министра Астамур Джекирба. По его словам, 30 гектаров земли в Гулерипском районе выделено под строительство полигона. В правительстве ждут решения парламента, который должен принять соответствующее постановление. Между тем, жители района Маяк не доверяют чиновникам и требуют принять указ о закрытии свалки. Джекирба сообщил, что проект по утилизации ТБО предполагает закрытие свалок во всех районах и создание 3 мусорных полигонов. До 2020 года будет решен вопрос строительства 1 полигона в Гулерипском районе. 18 апреля вступило в силу решение правительства об образовании национального парка Кадурское ущелье. Решение принято в марте нынешнего года с целью сохранения уникальных природных участков общей площадью более 136 тысяч гектаров. Сотрудники СГБ Абхазии совместно с российскими пограничниками провели на этой неделе оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили схроны боеприпасов в 2 районах республики – Ткварчальском и Гулерипском. В 2 схронах были обнаружены авиационная ракета «Нурс», 2 боевых заряда к «Нурсу», противотанковая мина и так далее. О происхождении боеприпасов ничего не сообщается. Сотрудниками МВД на этой неделе был задержан очередной наркотурист со 100 граммами метадона. Гражданин Украины Роман Кишка жил в одной из гостиниц города Гагра, где взвешивал и расфасовывал товар, пользующийся спросом. Молодому человеку предъявляется ввоз и распространение наркотиков в особо крупном размере. Конституционный суд Абхазии ответил на очередной запрос группы депутатов, которые просили дать заключение на свое предложение о внесении поправок в Конституцию. Речь идет о 3 и 5 главах Конституции, которые предусматривают право президента представлять парламенту на утверждение генерального прокурора. По мнению инициаторов проекта, возникает прямая зависимость лица, находящегося на должности генерального прокурора, от главы исполнительной власти, что не может не сказаться на объективности осуществления возложенных на него обязанностей. Конституционный суд в своем ответе группе депутатов отмечает, что право назначения и освобождения генерального прокурора находится у парламента, а право предложения кандидатуры генпрокурора президентом парламенту обеспечивает баланс ветвей власти. Судьи Конституционного суда считают, что изменения, которые предлагают внести в Конституцию депутаты, будут означать полную подконтрольность генпрокуратуры парламенту, что противоречит соблюдению принципа разделения властей и Конституции. Конституционный суд также отказал той же группе депутатов в упразднении должности вице-президента путем внесения поправок в Конституцию. Конституционный суд считает, что этот вопрос может решаться только путем референдума. Делегация Абхазии приняла участие в Ялтинском экономическом форуме. Во время встречи с главой Крыма обсуждался вопрос грузопассажирских перевозок между Абхазией, Турцией и Крымом. Министр экономики Адгур Арцинба выразил готовность увеличить поставки инертного материала из Абхазии в Крым до 1 миллиона тонн. Инертные материалы из Абхазии используются при строительстве автодороги Таврида. В четверг стало известно, что в московской больнице в тяжелом состоянии находится один из кандидатов в президенты в 2014 году и потенциальный кандидат на выборах нынешнего года – Аслан Бжания. По неофициальным данным, Бжания возвращался из Москвы в Абхазию в четверг, 18 апреля. В самолете у него поднялось давление. По прибытию в аэропорт Адлер он был переправлен обратно в Москву, где срочно госпитализирован в 12 центральную клиническую больницу. Сейчас Бжания находится в реанимации, введен в состояние искусственной комы. Сообщения о диагнозе политика разноречивы, от двухсторонней пневмонии до инсульта.
Возвращаемся к юго-осетинской теме. Бывший министр информации и связи самопровозглашенной республики Георгий Кабисов, который полтора года находится в заключении, заявил о намерении баллотироваться в депутаты. В четверг он объявил голодовку, называя дело против себя несправедливым и политически мотивированным. Продолжит тему Ирина Келехсаева.
Так как два предыдущих судебных заседания по делу Георгия Кабисова проходили в закрытом режиме, а на одном присутствовали только студенты юридического факультета местного вуза, экс-министр накануне заявил ходатайство об открытости и гласности процесса. «Ваша честь», — обратился он к суде, — «учитывая то, что в нашей Конституции прямо прописано, что возможно открытое судебное заседание, прошу разрешить моим близким друзьям, чтобы они были допущены в зал судебного заседания». Судья Тибилов объяснил свое решение тем, что сторонники Кабисова не умеют себя вести и мне приходится им делать замечания.
Выслушай, я же тебя под одну гребенку.
Всех под одну гребенку.
Всех, потому что они все тоже Конституцию. Кто в очках сидит, я делаю замечания. Вот там они все сидят. Тот, кто там переговаривается, я делаю замечания. Вот когда ты научишь себя вести, процесс абсолютно открыт. Когда ты не умеешь себя вести, и процесс обучается делать замечания, это плохо можно.
В очках нельзя сидеть.
В собственных очках. В суде?
Да.
А вот скажите, пожалуйста, как может здесь научиться?
Ну, Леха жалует, а время нельзя, но мы находимся в суде.
Я вас понимаю, мы находимся в суде. Да. Ну, и определенная этика поведения еще должна присутствовать в человеке.
Но это же не прописано в законе.
Хорошо.
Хорошо, чуть.
Вот, когда вы слышали, будет в законе, я буду штрафовать, и вы в этом плане. А потом не жалуйтесь, что платить затягивается. Хорошо?
Защита еще раз ходатайствовала об исключении из доказательств протокола обыска, который, по их мнению, был произведен с нарушением норм УПК. Продолжает адвокат Икрамжан Раматов.
Вам же прекрасно знакомо положение статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Вам прекрасно известно, что такое превышение должностных полномочий, что такое должностной подлог, что такое фальсификация, представление доказательств по уголовному делу, где подзащитный обвиняется, так скажем, тяжкими, особо тяжким преступлением. Разве эти то, что доказательства, на которые я ссылаюсь и о которых поставил Кабисов, не являются, так скажем, добытым преступным путем? Полагаю, что да. Во-первых, незаконно, неуполномоченным лицом вынесено постановление, неуполномоченным лицом произведен обыск. Разве это доказательство не фальсифицированное? Фальсифицированное. И эти доказательства, ваша честь, вам представляет прокурор, который должен, так скажем, соблюсти свою присягу, обеспечивать законность, но, однако, этого мы не видим.
Накануне Георгий Кабисов объявил и о начале голодовки, второй по счету за период его содержания под стражей. Прошлую он прервал по просьбе родных.
Еще одно заявление. Вчера объявил голодовку. Я буду ждать решения по тому, чтобы отменили незаконное решение от 8 ноября 2018 года.
Сегодня судебное заседание проходило в открытом режиме. Все друзья и сочувствующие Кабисову смогли попасть в зал заседаний. В отсутствие адвоката экс-министр сам зачитал заявление на имя судьи, в котором еще раз изложил позицию и выразил сомнения в объективности процесса.
Допускаю, что ваши студенты, которые сидели в зале суда, увидели в вашем решении двойные стандарты. То есть разница в том, что вы говорите и обучаете их на лекциях и принимаете именно вами решение.
Пускай
такие решения суда, которые мне было были отказаны в заявлении по статье 75 УПК РФ, являются несправедливыми гражданами тягичных законов. Дело в отношении меня – это политический заказ. Интересен тем, что в нем наглядно показано, что нужно обойти требования УПК и попытаться протащить дело через свой управляемый суд. А вот судебная система наша – это воплощение зла, в то время как теоретически должна вершить правосудие, применяя право на совокупность добра и справедливости. Товарищи судьи, покайтесь и подумайте о вечности.
Он даже привел две цитаты из Библии. «Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». И вторая цитата. «Мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду».
И очевидность моего дела в том, что имеет политическую подоплеку. Мой оппонент под предвыборной кампанией, гарант Конституции, тому причина. Кто может ослушаться его? Прокурор или судья, не говоря уже о следователе. Аппарат принуждения государства используется в отношении меня как средство расправы. Выступление указанных лиц в СМИ сводит на нет всякую иллюзионную независимость судей. Поэтому я не вижу объективности и независимости в ваших действиях и решениях. То, что делаю я, отстаивая право на судебную защиту, это показать народу Южной Осетии об иллюзионности веры в суд и судебную власть, которая управляется сверху и оплачивается из казны. Не выполни его указания, как потеряешь хорошо оплачиваемую должность судьи. Так что не надо врать, что вы и суд защищаете действия в рамках закона, и что решения ваши основаны на совести.
Сегодня же в зале суда Георгий Кабисов заявил о намерении баллотироваться в депутаты. Согласно местному законодательству, он имеет на это право. Закон о выборах Южной Осетии запрещает выдвигать кандидатуру лицам, имеющим судимости. Георгий Кабисов уже полтора года пребывает в статусе обвиняемого. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Бедзина Иванишвили намерен вернуть грузинское общество в реальность посредством погружения в кино. Идея миллиардера и председателя правящей партии пришлась по вкусу грузинской мечте. В парламенте уже начались разговоры о необходимости поставить искусство на службу государству. Владимир Унанянц выяснял, сколько сезонов планирует господин Иванишвили для своей киноэпопеи.
Правильное кино о правильном восприятии действительности. В грузинской мечте намерены развить идею отца-основателя партии о том, что страна остро нуждается в собственной киноиндустрии. На пленарном заседании парламента депутат Нукри Кантария постарался убедить коллег в необходимости поддержать отечественного производителя качественного кино, где критерии качества будут определены государством. Упор, считает Кантария, нужно сделать на многосерийные фильмы.
Сериалы сегодня больше не являются только мыльными операми, они приобретают большое значение, когда мы видим лучшие примеры из классической литературы или исторического прошлого. Вся шекспировская хроника была снята BBC. «Война и мир» Толстого, «Идиот» Достоевского. Раньше, когда я поднимал этот вопрос, ответ был коротким – у нас нет денег. Недавно Бедзина Иванишвили выразил готовность поддержать это дело, но кинопроизводители, связанные с национальным движением, тут же заявили, что это плохо, ужасно, если этот человек сейчас вмешается в процесс, потому что это испортит рынок, мол, на рынке сейчас порядок и ничего менять не нужно. О каком рынке идет речь? Рынка не существует.
При этом господин Кантария довольно прямо намекнул, кто именно должен заниматься формированием задач для кинематографистов.
Я думаю, это жизненно необходимое должно развиваться в разных направлениях, не только в духовном. И если процесс пойдет нормально, если в него не будут вмешиваться так называемые ловкачи, и если это будет на уровне государства и будут заказы со стороны министерств, например, Министерства образования, Министерства обороны, если это выйдет на законодательный уровень, то это дело будет наиважнейшим. Вот сейчас у нас столетие восстановления независимости Грузии. Представьте, если бы хотя бы четырехсерийный фильм был бы заказан парламентом. Хроника 1918, 19, 20 и 21 годов. Насколько насколько это было бы важно.
Наблюдатели в этой связи отметили одну деталь. Необходимость возродить грузинское кино Бедзин Иванишвили внезапно остро почувствовал после трудной победы провластного кандидата в президентской гонке на фоне кризиса внутри правящей команды и аккурат в преддверии обещающих также быть нелегкими парламентских выборов. О том, что у Грузии гениальная история, которую обязательно нужно экранизировать, отец-основатель мечты вспомнил на 7-й год нахождения его детища во власти.
То, что происходит в нашей медиа-среде, откуда наше общество черпает информацию, это ужасно. Когда матерные слова с экрана стали обычной практикой, что в других нормальных странах запрещено, когда мы слышим ругательства из телевизора, эти сериалы, передачи вызывают тревогу за национальную безопасность. То, что мы стараемся делать и делаем, и решение уже принято, это то, что киноиндустрия должна возродиться. В Грузии должны начать сниматься грузинские фильмы, в том числе сериалы, в том числе исторические сериалы. У нас гениальная история.
Гениальной, но в кавычках, идею Иванишвили назвали в оппозиции. По мнению одного из лидеров национального движения Романа Гуцеридзе, попытка олигарха показать при помощи движущихся картинок грузинскому народу, что он живет намного лучше, чем на самом деле, вряд ли поможет грузинской мечте дожить до конца сезона выборов.
Это можно назвать новой программой грузинской мечты под заголовком «Сериалы спасут Грузию». То есть нужно снимать сериалы, чтобы народ увидел, что, оказывается, живет очень хорошо. Ему только кажется, что он живет очень плохо. Давайте лучше оставьте эти заигрывания с историей и подумайте о сегодняшнем экономическом положении. Положение это очень шаткое, страна разваливается. В этих условиях, какие бы сериалы ни снял господин Бедзин Иванишвили, и как бы ни были использованы, так скажем, фантазии господина Гоги Хаиндрава, вы не измените тех реалий, в которые завели страну.
Рогори, сериалы ведь царунда, когда его с батонма, бедзинма, бедзина Иванишвилма, да, рогора да царунда, гамойкенос, батони Гога Хаиндрава, сосеткуат, фантазиеби, им реалобас вершествует, ра реалобасис чагдет кюканат куэн.
Один кинопродукт на счету творческого тандема Хаиндрава и Иванишвили уже есть. Художественно-документальный сериал «Херократия» о периоде правления Михаила Саакашвили особого восторга ни критиков, ни общественности не снискал. Согласно большинству рецензий, автор крайне субъективно интерпретировал события, основываясь на мифах массового сознания, травмированного радикальными реформами Саакашвили войной августа 2008 года. Многие в Грузии, в том числе и политически противники третьего президента, назвали фильм откровенно заказным. К слову, то, что заказчиком выступил Бедзин Иванишвили, режиссер Гога Хаиндрава никогда и не скрывал. Официальным спонсором проекта была телекомпания GDS, которая принадлежала семье миллиардера. А идея, как отмечал Хаиндрава, равно как и предложение снять сериал, поступила лично от Иванишвили. Доверит ли миллиардер возрождение грузинского кино Гоги Хаиндрава, неизвестно. Но некоторые наблюдатели усмотрели в решении Иванишвили задействовать в политической борьбе приемы кинематографа «Жест отчаяния». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа. Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Отмечаемый 18 апреля Международный день охраны памятников и достопримечательных мест отметили в Сухуми открытием выставки, посвященной абхазским памятникам истории и архитектуры. На мероприятии побывала Елена Заводская.
Экспозиция представлена в Центральном выставочном зале Союза художников в прекрасном историческом здании начала прошлого века с фресками на фасаде. Таких зданий в Сухуми с каждым годом становится все меньше. Многие памятники варварски разрушаются, поэтому было совсем не лишним напомнить нам об их существовании. 35 лет тому назад Ассоциация правозащитников-реставраторов предложила выделить один день в году, чтобы все заповедники, музеи, исторические усадьбы во всех странах мира были открыты для посетителей. О Сухумской выставке министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия сказала так.
В этом году мы решили, используя ту возможность, которая у нас есть, представить из собрания Национальной картинной галереи работы на тему «Памятники культуры в работах абхазских художников». В Абхазию приезжали и художники, и писатели, и исследователи, и историки. Именно памятники их притягивали. И то, что это не только большое богатство, это огромная ответственность, и вот их надо сохранить. Она рассчитана особенно на детей, на студентов, просто на жителей и гостей Абхазии, чтобы человек, который попадает в это пространство, он сразу понимает, какой огромный здесь культурный пласт.
На выставке представлены работы художников, фотографии памятников истории и архитектуры и коллекция открыток, запечатлевших города и природу Абхазии на рубеже XIX и XX веков. В коллекции линогравюр известного абхазского художника Валерия Гамгия зритель видит дольмен, Мокский храм и замок Баграта. На фотографиях – дольмены, крамлехи, известные абхазские храмы и монастыри. О живописных работах рассказал директор Государственной картинной галереи Сурам Сакания.
В этом году стену нам дали, мы заполнили. Значит, разными художниками, не только этническими, но и всеми, кто у нас есть. Ну, в данном случае выбрали по эффективности, что ли, чтобы людям запомнилось, вот, глаза, чтобы оно бросалось. Беслидский мост все знают, значит, Каманский монастырь или церковь все знают, Лыхинский дворец, во всяком случае, многие слышали. Не говорю уже о дольменах, почему? Потому что эти дольмены, вы знаете, значит, один дольмен, в Тбилиси находится Ишерский дольмен, хорошо известный в научном мире. И вот, пожалуйста, художник представил нам.
О впечатлениях, которые навеяла выставка, о прошлом и настоящем столице мы говорили с известным абхазским историком Станиславом Лакоба. И разговор начался с открыток из коллекции краеведа Анзора Агумаа, на которых изображены самые разные уголки Сухума. Когда всматриваешься в них, возникает странное ощущение, что город в конце 19 и начале 20 века был куда красивее, зеленее и комфортнее нынешнего. Станислав Лакоба рассказывает.
То, что мы видим на открытках, в том, что Сухум, на самом деле, вот его набережная, была буквально вылизана, вычищена. Вот хотя не было, естественно, такого покрытия, и летом и пыль была, и все, но Сухум был очень колоритный город. И по архитектуре, и по своей планировке. Он же, в общем-то, был распланирован так, как города Южной Франции. Думаю, потому что здесь очень много было интересных людей, которые жили за границей долгое время. Русские, греки, армяне, были иранцы, местное население. Например, Вадим Шершеневич называл Сухумская Ницца. Это был друг Сергея Есенина. И Есенин, кстати, тоже кратковременно, но побывал в Сухуме. Есть очевидцы, которые говорят, что когда он проезжал вместе с Чанбе на автомобиле в районе дендропарка нынешнего, там остановилась машина. Есенин вышел, посмотрел на Сухумскую бухту и сказал, когда-нибудь я опишу этот Эдем.
Я попросила Станислава Лакоба рассказать и о том, что цепляет взгляд историка при перемещении по современному городу. Он начал с положительного, а закончил неутешительным.
В районе крепости развернута выставка небольшая. То, на что обращаешь внимание. И карты, и флаги, и там история, и культура. Я вижу очень много людей, отдыхающих, и местных, и молодых часто останавливаются, читают, знакомятся. И что отрадно, никто ничего не трогает.
Исторически архитектурная среда.
Ну, кто этим занимается? Мне кажется, никто не занимается, потому что все идет тяп-ляп. Кто как хочет, так и, в общем-то, поступает. Неухоженность, незаботливость. Где-то идешь в центре по берегу, яма какая-то или кто-то какой-то забор собирается ставить вокруг своей забегаловки. Очень многие деревья падают, потом это все не восстанавливается. Но нужно как-то уделять больше этому внимания. Ну, говорят, что там не хватает средств. Ну, конечно, не будет хватать, когда у нас такой парк автомашин. Фактически наш бюджет идет на обеспечение чиновников. Конечно, тогда невозможно говорить о том, что можно что-то здесь сделать, преобразовать.
В послевоенной Абхазии города переживают не лучшие времена. Историческая среда городов разрушается. А что такое город? Город – это государство. Если рушится город, рушится и государство. В советские времена говорили о том, что надо стереть грань между городом и деревней, чтобы деревня стала городом. А сейчас у нас происходит обратный процесс. Таков вердикт историка Станислава Лакоба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.